Радиомаяк.ру представляет. Дышите глубже. Неизвестное об известном.
Ну что, ты замолчал?
Музыка мне нравится.
Ты на басах, да?
Да.
Я на хэтах традиционно.
У нас в гостях кандидат искусствоведения, директор института модернизма Ольга Казакова. И говорить мы сегодня будем о государственном Кремлёвском дворце.
Кремлёвском, да.
Что-то у меня сегодня понедельник.
Добрый день.
Да.
Еще пока.
Добрый день, да. Тем более, что в большой части страны нашей уже ближе к вечеру даже.
Ну да, я на это и рассчитываю.
У нас повод сегодня есть, мы же не просто так собрались.
Да, у Кремлёвского дворца государственного день рождения. 55 лет ему исполняется. Ну, практически твой возраст.
Да.
Ну,
ура.
Ты помнишь, когда открыли, да?
Да, при Хрущеве, помню.
Да. Тебя на елку тогда повели сразу, да?
Вы, наверное, вели тогда елку.
Уже
нет,
да.
Уже вела. Нет, вел я. Вел я, она была еще ребенком.
Я пришла к Пете. Ну что, давайте тогда, с чего все начиналось? С истории, коли так, давайте вспомним.
Ну, история Кремлёвского дворца съездов — это долгая история. Вот. И началась она, мне кажется, еще с ленинских времен, потому что это еще Ленин придумал такую идею, что нужно построить большой дворец для партийных съездов. Вот. Но Ленин это сделать не успел, и при Сталине решили строить дворец на месте храма Христа Спасителя. Это очень такая громкая история, когда храм Христа... Вначале были несколько этапов конкурса, потом храм Христа Спасителя взорвали, потом...
Мы даже видели макет этого. Помнишь, нам наш любимый архитектор приходил, рассказывал про то, как это должно было быть до небес. Там,
да, он должен был быть до небес, увенчанной фигурой Ленина, и вот эти как бы 8 высоток, на самом деле их построили 7, но их планировалось 8, одна должна была быть еще в заряде. Они должны были как бы окружать таким кольцом вот этот, собственно, главный дворец, главную высотную доминанту. Вот. Однако началась, ну, то есть уже там начались работы, и был какой-то каркас первых этажей построен, но началась Великая Отечественная война, и, соответственно, были приостановлены эти работы. И после войны уже к ним не вернулись.
Почему, кстати?
Да не до этого было.
Я думаю, что были огромные разрушения, да, там нужны были колоссальные материалы, и, кроме того, понимаете, это все вещи очень амбициозные. То есть, когда Сталин победил в Великой Отечественной войне, ну, собственно, как бы во Второй мировой, да, его амбиции были уже в очень большой степени удовлетворены, и вот эта вот идея построить самое высокое здание в мире, она уже, ну, как бы в некотором роде ушла на второй план, потому что он и так был круче всех, если можно так выразиться современным языком. Вот. Однако, когда Сталин в 1953 году умер, Хрущев от этой идеи не отказался. Вот. Но он, в общем, во многом был Сталину противоположен.
В 53-м году у него была другая идея. Уже в 52-53-м, как известно, он планировал устроить Третью мировую войну. И вовремя, в общем, он там скопытился, потому что там люди выходили от него, там, типа, Молотов, и «Боже мой, что?» Кивали, конечно, давая понять, что считают информацию ценной, но вот это как бы вовремя. К тому, что о здании действительно он думал уже в последнюю очередь.
Ну да, конечно, и, в общем, все его боялись, но, в общем, Сталин к этой идее не вернулся, зато к ней вернулся Хрущев,
А мне интересно, почему Хрущев-то не пошел туда, где уже все было заложено?
А я вам сейчас расскажу.
Из противоречия?
Плохое место просто, неудачное. Я думаю, что у него были в том числе какие-то суеверия, поэтому поводу.
Мне кажется, что причины были другие. То есть, смотрите, как бы вот вы сейчас упомянули там Молотова, который в ужасе выходил из кабинета Сталина. Я думаю, что из кабинета Сталина все люди выходили в ужасе, заходили туда, я думаю, они вообще в еще большем ужасе. Соответственно, как бы Хрущев, как и все ближайшее окружение Сталина, Сталин очень сильно боялся, да. И, соответственно, даже когда Сталин умер, там же, он понимал, что то, что он пришел к власти, это совершенно не означает его собственной полной безопасности. Да? И когда он делал в 1956 году в Кремле, в Большом Кремлевском дворце, доклад о развенчании культа личности знаменитой, то это происходило в объединенном Андреевском и Александровском зале, где, собственно говоря, происходили все заседания КПСС при Сталине. И как написали тут мои коллеги, он себя там чувствовал, как Бобби в гостях у Барбоса. Да? То есть ему, наверное, в 1956 году было еще очень-очень страшно развенчивать этот культ личности, потому что все было очень свежее и недавнее. Да? И, соответственно, у него была идея построить вот этот Дворец Советов, но хорошо бы было как бы подальше от Кремля, подальше от вот этого вот места, которое у него явно ассоциировалось, ну, с не самыми легкими годами в его жизни. Вот. И, соответственно, тогда у него возникла идея строительства на Ленинских горах недалеко от университета. Вообще, этот район Ленинских гор, он был, ну, страшно престижным уже со строительством университета, и там Хрущев хотел сделать второй московский центр. То есть вначале там планировался большой дворец съездов. Кроме того, там, собственно, был построен дворец пионеров, там еще планировался дворец молодежи, там на бровке Ленинских гор планировался памятник Ленину самому. То есть и был проведен два тура конкурса в 57-м и в 59-м году на новое здание Дворца Советов. И во втором туре конкурса победил архитектор Александр Власов. Он был, в общем, такой старый знакомый Хрущева, потому что они вместе в Киеве работали, и Власов восстанавливал Крещатик. Но на самом деле надо сказать, что у него действительно был очень современный, очень модернистский проект. Это была такая стеклянная призма с тремя плавающими внутри залами.
Мне кажется, Никита Сергеевич не очень любил модернизм-то, нет?
Наоборот.
А, да?
Да.
Это я сужу по книге.
Любил, да, но особой любовью, да.
Ну, смотрите.
По книге о композиторе Шостаковича.
А, вот который недавно вышел,
да?
Да,
да, да, «Шум времени».
«Шум времени», да. Я еще не успела прочесть, но она у меня уже...
Очень советую.
Да, поторопитесь.
Отложено, да, я тороплюсь. Вот, смотрите, с Хрущевым история такая, как бы. Он был человек из шахтерского поселка. Все вот эти черные квадраты, там вот эти все истории модернистские в живописи, допустим.
Как известно, он говорил, вот на что похоже эта картина, будем говорить. Это вот если в стульчак залезть и как бы посмотреть снизу из стульчака, вот что будет-то, вот. Это вот такая картина и есть, вот так он говорил.
Да, но он много там что говорил на этот счет, вот, все мы помним его. Нетолерантные, как бы мы сказали сегодняшним языком высказывания.
Потом переживал уже, будучи в Опале на пенсии.
На пенсию он, да.
Эрс неизвестно рассказывал, что он там, в общем, с ним общался, и как-то он...
Ну, так, тем не менее, ему понравился этот проект.
Ну так вот, это значит, что касается живописи и литературы, тут он модернистских никаких форм не признавал. И вообще, я помню, читала тоже его воспоминания, где он говорил, мне вот нравится картина, когда семья лежит под яблоней, там ребенок смеется туда-сюда, то есть вот это ему все нравилось. Но что касается архитектуры, здесь все было радикально абсолютно наоборот. Вот, потому что Хрущев, как бы мы сегодня, или не сегодня, несколько лет назад выразились, в отношении архитектуры он был так называемый крепкий хозяйственник. Вот, и, соответственно, его страшно возмущали все эти декоративные украшения на фасадах. То есть он понимал, что страшный жилищный кризис еще послевоенный не преодолен. Да. Вот, соответственно, строить надо как бы дешевле,
да.
И украшательствами не заниматься. Притом он этой темой стал озвучивать еще начиная с 1935 года, если смотреть стенограмму его выступления, то уже в 1935 году он толкал такие речи, как типа строить дешево, быстро и красиво там, и так далее. То есть, как бы, идея шла о том, что нужно убирать все эти вещи. Вот. И, соответственно, весь минимализм в архитектуре его привлекал. Кроме того, в это время на Западе, а он же ездил как бы в Америку, да, то есть в отличие от Сталина, который никуда не ездил за границу. Да. Хрущев, например, как бы он ездил там, в Финляндию, да, после 1939 года, там, после нашего конфликта с Финляндией, то никто не ездил, советских лидеров. Он ездил в Америку и так далее. И он как бы видел, что архитектурные стили на Западе немножко другие. А он любил Запада привлекать разные идеи. Там, вспомним кукурузу. Да. Вот. И, соответственно, как бы он понял, что что-то не совсем так-то происходит. У них так, а у нас немножко иначе. И плюс у нас очень дорого. Вот. И поэтому, в общем, архитектурный модернизм он очень и очень приветствовал. Мало того, он говорил прямо в своей речи, что нам нужно учиться у западных архитекторов. Это вообще, на самом деле, колоссально. Да? Вот на фоне того политического климата, да, на фоне соревнования там, стран социалистического и капиталистического лагеря, то, что советский лидер впрямую, абсолютно в 58-м году на Конгрессе архитекторов заявляет, что нам нужно поучиться у западных архитекторов и инженеров, это, в принципе, нонсенс был. После того, как все эти годы мы твердили о том, что советская архитектура самая передовая, а западная — это загнивание, упадничество там, и so on.
Да, но мне кажется, что даже многие какие-то вещи он мог почерпнуть в Финляндии у какого-нибудь Альвара Альта, который в то время уже вовсю... фигачил свои прекрасные дома.
Строил.
Да, да, да.
Да,
вот.
Да, да. Что-то
есть, на самом деле, из построек того времени, скажем, в Хельсинки, что-то, что я вижу, ну, раз в Москве или там ну, в Москве в большей степени. То есть какой-то такой вот этот, нордический такой какой-то такой простота решения, как бы, да, сдержанный такой дизайн, есть какая-то вот...
Да, безусловно, безусловно, это есть, и, например, Хрущев ездил, по-моему, в 59-м году в Финляндию, когда его возили показывать спутник Хельсинки, Тапиола, да. И он приехал, увидел этот спутник, у нас стали строить Зеленоград, да, ну, то есть прям да, вот да, совсем да. прямо, да? Да, да, там еще, что касается именно Алта, да, то его вот эти круглые такие световые окна на потолке, да, они потом были воплощены в Энеоне, недавно сгоревшим, и тоже это очень печальная история, которую все недавно помнят.
Да, давайте прервемся. Мы прервемся и продолжим.
Неизвестное об известном.
Вите нравится все финское.
Да.
Ну, и Никите Сергеевичу тоже понравилось. Да.
Мы с ним, вот видите... На этом и закрешились в свое время.
Ну вот, и на каком моменте я остановилась? На том, что да. Власов выиграл конкурс, да. И к нему присоединили тогда двух молодых архитекторов, это Мейерсон и Давиденко. Вадим Давиденко и Андрей Мейерсон. И Мейерсон, кстати, потом стал очень крупным архитектором, он строил дом на ножках на Беговой, как бы такой достаточно успешный архитектор.
Вот,
вот этот знаменитый, да, да, вот на курьих здесь, ножках.
Да-да-да, сороконожка, но он же прекрасен. Он прекрасен, это да. замечательный объект модернизма, его строили Мейерсон и Елена Вениаминовна Подольская.
Вид красивый.
А вот такой окна, же, а вот такой на же ипподром. На ножках на ВДНХ, по-моему, не так прекрасен.
На Борис Галушкина, по-моему. Да,
очень-очень мне нравится. Да? А еще я очень люблю дом-корабль на Тульской, который вошел, по-моему, в десятку самых уродливых зданий Москвы.
Дом-корабль, в котором, по-моему, всего лишь 3 километра в длину, да? И квартир там всего лишь 800 тысяч.
Да, я даже успела там пожить немножко. Я там специально снимал квартиру, так мне нравился.
Серьезно?
Да.
Это может нравиться?
Да.
Мы все разные, Петр.
Ну, когда я поснимала там квартиру, я туда очень быстро съехала, и внутри он мне совсем... Всем не понравился.
Зато тут этот самый рынок рядом, да?
Даниловский.
Даниловский, да.
Да, очень хорошее место. Сейчас еще ремонт
нынче
там закончится.
Нынче очень крутой этот, да. Даниловский рынок. Ну, мы отвлеклись. Так,
Ереван Плаза. Да, что это? Разве такое? Это плохо?
Мне просто интересно. А где-нибудь посмотреть вот то, что они тогда предлагали, возможно? Вот что это было?
Вот-вот. Возвращаясь, значит, 57-59 год. Да, как я сказала, было проведено 2 тура конкурсов, и конкурсы эти были очень обширные. То есть там участвовали прям вот первого круга, скажем так, архитекторы, и потом была издана книжка на этот счет. Вот, она прям в 59 году была издана, и в ней можно посмотреть все эти проекты. Вот, но проекты эти были чрезвычайно разнообразные вообще по качеству. Многие были прям вот торты-торты, да, такие. Потому что, ну, только с постановлением об излишествах прошло только 2 года, и архитекторы, они еще не нашли, собственно, этот стиль, вот, ну, а как теперь-то, то есть, ну, с излишествами нельзя.
Сталинский ампир, то, что называлось.
Да, сталинский ампир совсем нельзя. Конструктивизм тоже, в общем, Сталин до такой степени заклеймил, что они прям боялись вообще думать про него. На Запад смотреть еще тоже, в общем, они, ну, не очень начали. И, соответственно, ну, то есть то разнообразие проектов, которое там было, оно, конечно, показывает полную растерянность архитектурной мысли вот этого периода 57-59 года. Но к второму туру, в общем, как-то они
подсобрались,
да, значит, и Власов вот выдал этот совершенно прекрасный, абсолютно чистый модернистский проект, который и решено было строить, и к нему еще присоединили Мейерсона и Давиденко. Почему? Потому что они тогда были молодые, а тогда был этот «дай дорогу молодым», и вот эта вот вся вот эта вот идея, что старые кадры нужно обязательно укреплять как бы молодежь. Вот, и было принято решение о создании... забыла. В общем, специальной организации по проектированию Дворца Советов в 59 году ее создали, и начались работы, собственно, по подготовке к строительству на площадке рядом с университетом. И потом они решили, что только Дворец Советов этого мало, надо делать правительственный центр. Вот. И туда перевозить вообще все руководящие органы страны. И у Москвы в этот момент был просто прекрасный шанс стать бицентричным городом. Да,
вы
бицентричным.
Знаете, никогда чиновничество
Жаме.
не уезжало из центра. То есть кто бы за это ни брался, да?
Да.
При царе, при кровавом царизме, при Хрущеве, потом, мы помним, это буквально в Новую Москву, да, когда
да,
сейчас...
Да, да, да.
Так и переехали все прям, побежали.
А кто был в итоге против переезда вот туда, на Воробьёву гору?
Они, чиновники.
Нет, но я Никита думаю, Сергеевич, что за...
Аппаратчики.
Смотрите, вот, ну, значит, в тот момент, когда проектировался вот этот вот парламентский, собственно, правительственный центр на Ленинских горах, вдруг возникает такая параллельная история по проектированию дворца съездов в Кремле в 59 году тоже. И это как-то очень странно, потому что, ну, то есть уже есть вот эти все проекты, знаете, все переезжают на юго-запад, да, в Москве становится...
Ничего страшного.
Сейчас
замыкание просто будет, а так ничего.
Да, сейчас я мышку
Ну, тряханет вас немножечко сейчас, это нормально.
Давайте дальше про дворец, это интересно.
Воду разлили.
В Москве становится два центра, соответственно, да, то есть решается куча транспортных проблем. Ну, прям вот рядом тут и пионеры, тут и молодежь, и, в общем, все лучезарно абсолютно. И еще в этот момент проектируется в Москве Всемирная выставка. Это вообще суперкрутая вещь. То есть Всемирная выставка — это то, что в 1937 году было в Париже, там Мухина, да, там вот эта вот вся история. Хрущев, когда съездил в Брюссель в 1958 году, он принял решение, что вот в 1967 году, к 50-летию революции, будет Всемирная выставка в теплом стане проходить. И это было прям вообще великолепно. То есть там должен...
Вы только не стучите, да.
Там должен быть комплекс, был гораздо больше, чем ВДНХ. Да? И, соответственно, вот это был бы новый московский центр. Ну и тут возникает вот эта идея по строительству. Откуда она возникла, не совсем понятно. Но по слухам, это была идея, которую лоббировал посол. Сохин, вот, который
потом автором стал.
Да, да. Вот, который в этот момент уже довольно-таки тесно общался с Хрущевым. Вот, и, конечно, авторство Власова, ну, наверное, было ему менее интересно, чем самому построить как бы что-то в Кремле.
Переиграл, да, переинтриговал.
Да, и вот он действительно переинтриговал, потому что...
Царедворец.
Был проведен совершенно маленький закрытый конкурс. То есть, ну, если на Ленинские горы был открытый в два тура огромный конкурс, где участвовали все основные лица, вот, то здесь был проведен на 12 проектов маленький закрытый конкурс. Они все были более-менее похожи друг на друга, и как-то без шума, без прессы был выбран проект Посохина.
Скорчили Власова, в общем, называется.
Да, вот. Власов, значит, он пытался, значит, тоже как-то что-то, и он пытался, значит, уменьшать объемы этого своего Дворца Советов, потому что он понимал, что Хрущев не очень хотел тратить деньги. А деньги он не очень хотел тратить еще почему? Потому что 1957 год — это спутники, 61-й год — это Юрий Алексеевич Гагарин, да, и, соответственно, космос требовал огромных финансовых вложений, да, и как для Сталина там победа во Второй мировой войне стало таким вот, ну, личным супердостижением, которое, собственно говоря, успокоило в некотором роде там его временно амбиции, да, то для Хрущева полет Гагарина, да, стал такой вещью, что ему уже, собственно, не нужно стало строить там новый центр Москвы там, и так далее. Вот. И Посохин, он уговорил Хрущева на то, что не нужно этого всего. Кроме того, прошло уже время со смерти Сталина, и Хрущев перестал бояться. То есть его позиции, они стали уже весьма укрепленными, и вот эта вот некая фобия по поводу нахождения в Кремле и проведения всех мероприятий вот буквально там же, где они проходили со Сталином, она его отпустила. Вот. И, соответственно, стали строить вот этот Кремлевский дворец съезда. Вот. Ну, о том, как, собственно, велось строительство, это довольно-таки известно, да, что там были утрачены многие ценные объекты, то есть там была утрачена старая оружейная палата, которую Еготов строил в 10-х годах еще 19 века.
А почему никого не пришло в голову, что это надо сохранить?
Смотрите, ну, с одной стороны, там некие протесты искусствоведов, моих любимых, там, и градозащитников, они как бы были. То есть там писались письма, что так нельзя, да что ж такое, да люди добрые.
Who cares?
Да, посмотрите, что ж такое делается там, да. Но мы должны как бы понимать себе, что это была абсолютно другая эпоха. То есть вообще идея того, что памятники надо сохранять, она в то время была не то чтобы на волне популярности. Вот, да, и в это же время приблизительно происходит строительство, например, Калининского проспекта, да, который мы сегодня называем Новый Арбат. И там же тоже было огромное количество ценных архитектурных объектов уничтожено. Но они были все немножко, я бы сказала, повернуты на идеи нового. Что сейчас наступает новая эра, да, покорение космоса, научно-техническая революция, прогресс. Евроремонт.
Но всегда каждый следующий батюшка-царь считает, что все остальное было плохим, как бы он сейчас впишет себя в историю.
Конечно, он вписал.
Мало того, с удовольствием растаптываем все, что было, как бы вот буквально 5-10 лет назад, да? Просто потому что это типа вот. Я сейчас буду настоящим.
Да, но здесь я бы даже не стала одного Хрущева винить, потому что это было время такое. То есть тогда очень много писали картин на тему старые и новые. Да, был вот этот пафос черемушек, что вот мы на новом месте.
Психологически это понятно. Желание
пафос
освободиться...
черемушек. Пафос. Хорошо сказано.
Ребята, черемушка, вы знали, что вы в пафосе?
Я, по-моему, даже сказала пафос пятиэтажек.
Да, да, да.
Неизвестное об известном.
Продолжаем разговор, как говорил Карлсон в известном мультфильме. Мы говорим о Государственном Кремлевском дворце с Ольгой Казаковой. И, собственно, уже подошли к моменту начала строительства, да?
Угу. Ну, было решено, что 50... денег много тратить мы не будем.
В 9-м году, 60-м.
Ну, на самом деле, вот это вот Власов все надеялся практически до конца 62-го года. Ну, то есть, когда уже даже Кремлевский дворец съездов был открыт, он все еще надеялся, что, может быть, и парламентский центр тоже. Ну, там то это здесь другое, и вот всем хорошо, и Пасохин, и я, и все молодцы. Вот. Но в итоге Хрущев все-таки встретился с командой проектировщиков Дворца Советов на Ленинских горах, и он задал такой вопрос, а сколько это денег, ну, ему назвали какую-то сумму, уже уменьшенную, они там уже урезали, бедняжки. И он сказал, ну, это сколько можно заводов по производству удобрений построить в Подмосковье? 12? Нет, друзья. Вот, поэтому, в общем, парламентский центр на Ленинских горах, вместо этого мы получили заводы по производству удобрений. Ну, мы не можем, наверное, здесь судить, хотя мне кажется, что второй центр в Москве был бы здорово, и не зря столько раз мы возвращались к этой идее. Вот, а с Пасохиным, значит, так было дело. Он выиграл этот мини-закрытый конкурс, который нигде не освещался в прессе, да, и практически невозможно посмотреть, какие там еще были проекты, хотя они были, собственно, похожи на самый пасохинский проект, потому что, видимо, техническое задание было прописано так, что там как бы шаг влево, шаг вправо особенно было делать нельзя. Вот. И началось строительство, начались археологические работы, но они проводились в страшных попыхах, и на эту тему тоже было большое возмущение, что археологам не дали нормально покопать. Это был, собственно, последний шанс покопать эту территорию. Вот. Но, тем не менее, какие-то вещи они там нашли, но очень мало они успели обследовать, потому что один из лозунгов строительства вообще при Хрущеве — это было строить быстро. Ему это было очень важно как бы и для жилья, и для общественных объектов. Вот. И, соответственно, вот в октябре 62 года дворец уже открылся. Что во время самого строительства происходило? То есть, во-первых, были привлечены, например, для акустики французские специалисты по акустике. То есть они не боялись приглашать как бы западных специалистов. Команда была огромная, да, то есть, но Пасохин — это руководитель авторского коллектива, да, там еще был Шатасович Мдаянц, там был Евгений Стама, там был Глеб Макаревич, там было много еще архитекторов, школьников.
Не путать с Александром Макаревичем. Ну, не удержалась.
С Андреем ты имеешь?
С Андреем.
С Александром действительно не надо. Тем более, я не знаю, кто это. Но он, по-моему, родственник того Макаревича.
Да. Да, да. Ну, по-моему, Андрей Макаревич заканчивал Мархи.
Мархи, да.
Он, по-моему, племянник его, да? Или что-то такое?
Ну, по-моему, тоже. Ну, родственник, в общем.
Да.
Вот.
Знаете, как говорят про кино? В кино случайных имен не бывает. Так же про архитектуру совсем замкнутый мир, на самом деле. Ну, то есть там тоже, в общем, ребята такие. Но, все,
да, особенно, все мне кажется, архитектура при власти. Да? То есть да. Это очень важный момент, потому что Михаил Пасохин, собственно, вот в этот период 60-х годов, я считаю, что это хороший архитектор. Да, то есть он построил дворец съездов, он построил Калинский проспект, и он построил совершенно замечательный комплекс Пицунда. Да? То есть не буду сейчас на него отвлекаться, но я просто была там вот позапрошлым летом, я убедилась в том, что это действительно супер-классная архитектура, очень высокого качества.
Ну а в ней как бы это был запрос, в общем, такой, я думаю, и властных каких-то слоев и общества в целом задышать как бы после этой сталинской жути, духоты этой, да?
Абсолютно.
Вот, да. И вот, собственно, Новый Арбат, как его не критиковали в свое время, это все равно такой воздух, как бы, да, это такой, это такая, как бы, это такая большая улыбка, не знаю, что с чем-то сравнить. А Кремлевский дворец, который вы сейчас можете наблюдать, посмотрев в интернете, он тоже, в общем, полон воздуха, на самом деле. Это его отличает от архитектуры подобных зданий предыдущих, да, лет. Вот он, как бы, он прозрачный, как бы, да, то есть, как бы сейчас сказали, прозрачность власти, да, вот то, что мы видим в Берлине, скажем, да, когда государственные все учреждения большие рядом с Рейхстагом, они, в общем, прозрачны почти, это должно показывать прозрачность власти, доступность ее для избирателей, как бы, да. И потом мне очень прикалывало, что там всегда эти эскалаторы. Да? Не надо подниматься пешком, да?
Ну, и при том эти эскалаторы, смотрите, идея прозрачности, да, как бы, ну, это одно, близка очень идея открытости, да, и особенно вечером, когда через вот эти пилоны прекрасно видно через стекло, как работают эти эскалаторы, как там перемещаются люди, да, то есть это, безусловно, идея такого перетекания пространств и открытости, что мы все видим, что происходит внутри. Как бы в сталинскую эпоху это невообразимо абсолютно, да, то есть все происходит за закрытыми дверями и очень часто даже ночью, да, то есть меня очень интересует эта тема того, что представили Сталине самые важные вещи происходили ночью, да, и это был лишь один товарищ Сталин никогда не спит в Кремле, то есть вот эти все плакат знаменитый, там, да, о каждом из нас заботится Сталин в Кремле, да, когда все это
ну, морг, конечно, вампиры, они же боятся света.
Абсолютно, да, здесь как бы все происходит наоборот. Вот, и по ходу строительства возникла еще идея, что нужен банкетный зал. Ну, как бы странно даже, что она возникла не сразу, потому что я не понимаю, как
без банкета.
Как без банкета. Как проводить вообще вот эти съезды КПСС и без банкета?
Потому что это единственная необходимость в банкетном зале, потому что, в общем...
Где клубнику со сливками было есть.
Люди, конечно, приходили на эти съезды помучиться, потому что даже когда ты приходишь туда на концерты какие-нибудь, да, вот, допустим, Джо Кокер или что-то еще, ты понимаешь, что нужно быть обладателем незаурядного дара, чтобы пробиться через это, где все живое погибает просто. Там, да, в этом плюше, в этом, там просто даже не в смысле акустики, а в смысле вообще какой-то атмосферы. 25-й съезд КПСС, да. И атмосферы. Смотришь на этих весельчаков, там все там многие часы там, да, слушают.
Ну да, они же, знаете, как там раньше бояре там пировали, да, говорят, да, там, да, не знаю, по 12 часов, да. Там, да.
И... А вот банкетный зал знавал всякие истории.
А вот, ну, поскольку кубатура уже была рассчитана, да, и проект уже был сделан, то банкетный зал нужно было куда-то впихивать. Угу. Вот, и его решили сделать на крыше. Но таким образом, соответственно, поднялся уровень здания и зарезался вид на ряд куполов, да, что, в принципе, изначально же предполагалось сохранить. Но они заглубили здание в землю, то есть постарались максимально, в принципе, сохранить какие-то панорамы Кремля. Вот. И по поводу этого банкетного зала, опять же, я вот была там на концерте и потом в банкетном зале прошлым летом, я была просто поражена, как они сейчас безобразно это сделали, потому что там висят тяжелые такие вот, не знаю, псевдоатласные или атласные шторы, которые загораживают.
Нет,
просто
закрыли,
шторы повесили. Да, да. Вот, и это как бы абсолютно дико, потому что идея — это что это такой прозрачный ларец, да? Вот, идея того, что вот, ну, банкетный зал находится на крыше, у тебя должна быть панорама Кремля и Москвы, да, и загородить все это ужасными пыльными шторами, ну, я не знаю, как бы, ну, то есть это совершенно, то есть, видимо, ну, современная администрация совершенно не обладает...
Может, не успели помыть окна?
Ну, как бы и шторы не успели постирать. Тоже ничего не успели. Вот. Но, тем не менее, как бы эта эстетика подразумевает вот именно это как бы свободное проникновение внутренних и внешних пространств. Это было так, глобально важно. Притом, все-таки надо сказать, что хотя этот... Здание относится к раннему советскому модернизму, но в нем есть много и от классической архитектуры, потому что это такой периптер, да, с вот этими вот пилонами регулярными, абсолютно, абсолютно симметричный. Вот, ну, то есть он достаточно пафосный, торжественный, там использованы очень дорогие материалы.
Пилоны — это совсем не то, что, о чем вы подумали.
Да, это не новый олимпийский вид спорта, да, ну, да, да. Вот, который хотят включить. Что?
Ну, просто у тебя у пилонов только одно значение, вот этой вот девочки, которая танцует на шесте. Да.
А я только одно знаю, вот это... Вот.
Вы отстали от жизни!
Это устаревшее значение слова пилон.
Да. Да,
новое?
Ольга.
Да.
Ну, пилон — это как колонн, приставленная к стенке.
Да, да, да. Думайте так. На самом деле, если вы скажете слово пилон, сейчас конкретная ассоциация с этими танцами.
Да, да, да.
Вот. Которые даже собираются делать олимпийским видом спорта.
Что, танец с шестом олимпийским видом?
Не с шестом.
На шесте. На шесте.
Я так подозреваю.
Ладно, я приду домой, посмотрю в интернете.
Мы не врём, не лжём. Да, коллега?
Видал я пару олимпийских чемпионок.
Видал.
Такого спорта, да.
Дальше, ну ладно, давай.
Вот, кстати говоря, Михаил Пасохин, когда его спрашивали, что, собственно говоря, было главной его задачей, когда он проектировал Кремлевский дворец съездов, он сказал, что ему нужно было выразить идею правдивости в архитектуре. Вот, и на самом деле идея, ну, я вот не совсем поняла, конечно, как он именно ее выразил, эту идею правдивости, видимо, как раз в этой открытости. Вот. Но эта идея правдивости в архитектуре, она была супер важной для оттепельного времени, потому что вот после доклада о репрессиях сталинских, после развенчания культа личности, общество было страшно взбудоражен по поводу того, что нам врали, да, что мы вот верили, что мы к светлой идее идем, а при этом, оказывается, такие страшные вещи происходили и так далее. То есть вот эта правдивость, она была очень важна. И в том числе она вот выражалась, соответственно, тем, что не было ни несущих деталей, старались убирать вот эти фальш-колонны, там вот то, что изображает, как бы, но на самом деле...
Ну, если вы помните фильм «Дайте жалобную книгу»,
да.
Вот, собственно, это про то, когда этот вот замшелый ресторан с этими плюшевыми, значит, гординами и так далее превратился в такую как бы стекляшку-кафе.
Uh-huh, uh-huh. Ну вот это вот такая абсолютно кинометафора, да, того, что тогда происходило. Вот. И что еще было очень важно, помимо того, что Кремлевский дворец съездов это был зал заседаний для съезда в КПСС, он же был практически сразу открыт и для концертных мероприятий, да, и для, собственно, новогодних елок, с которых мы начали наш разговор. И это было абсолютно потрясающе, потому что, ну, простые, собственно, люди, москвичи или даже гости столицы, могли оказаться в святая святых, там, где принимаются решения о том, как будет в дальнейшем жить страна. Потому что при Сталине Кремль вообще был закрыт, он не имел статуса музея, туда нельзя было как бы без специального пропуска, который, думаю, не очень легко было получить, войти, да, и, соответственно, люди могли видеть только стены. Вот, и тут Хрущев, он строит этот новый объект, да, конечно, там есть какие-то недовольства по поводу сносов, но даже сейчас, в общем-то, немногие люди на самом деле глубоко переживают утрату каких-либо памятников. Да, мы же понимаем прекрасно, что это и сейчас происходит. Тогда тем более. Тогда я говорю, что был этот пафос нового.
Мы должны просто сейчас прерваться ненадолго. Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях кандидат искусствоведения, директор Института модернизма Ольга Казакова. Мы продолжим.
Неизвестное об известном.
Про государственный Кремлевский дворец мы сегодня говорим. 55 лет назад, 17 октября 1961 года, он был открыт. Ну и, собственно, мы подобрались к дню сегодняшнему.
Ну и на сегодняшний день он по-прежнему, вот эта идея Хрущева, да, такой больше открытости власти, того, что даже дети могут прийти в это здание, где принимаются вот эти решения. Притом здание на самом деле потрясающее, потому что там прекрасные материалы использованы, да, там и этот мрамор, и гербы союзных республик, да, они до сих пор там, к счастью, сохраняются, которые сделаны из смальты, из разных видов мрамора и так далее. То есть это на самом деле было очень дорогое мероприятие, но это оправдано, да, с учетом его значимости. И оно, в общем, до сих пор продолжает быть, ну, в большой степени доступным. И Кремль до сих пор нам открыт, это то, что сделал Хрущев, и то, в общем, за что мы, я считаю, должны быть ему благодарны, потому что, ну, это центральный исторический объект, да, который мы благодаря ему и благодаря строительству этого дворца в том числе могли бы можем посетить. Вот. И, по-моему, если я не ошибаюсь, в 2006 или 2007 году Государственный Кремлевский дворец был поставлен на охрану как памятник архитектуры. И это один из очень немногих объектов советского модернизма, который имеет такой статус. Еще, по-моему, Останкинская башня и Дворец пионеров на Ленинских горах имеют такой статус. И когда происходила постановка на охрану, на самом деле были очень большие споры даже между экспертами на тему, можно ли его ставить на охрану или нет.
Почему?
Потому что многие говорили, что при его строительстве были уничтожены очень ценные объекты, и мы таким образом мемориализируем и придаем статус памятника фактически акту вандализма. Вот. Но я совершенно была с этим не согласна, до сих пор с этим не согласна, потому что это было такое время. Для того времени это было нормально сносить, как бы строить на новом месте. Но то, что это памятник своего времени, и то, что это очень качественный архитектурный объект, мне кажется, это бесспорно. И именно поэтому решение ставить его на охрану все-таки было принято. И, ну, мне кажется, оно очень правильное.
Я хотела, знаете, что узнать? Вот то, что на Воробьёвых горах тогда заложили. Вы же сказали, что там уже что-то поставили. Там-то что в итоге стало?
Нет, там ничего не поставили. То есть там велась подготовка проектной документации.
А, я просто думала, что уже фундамент.
Нет, нет, фундамент там не залили, а поставили там сейчас фундаментальную библиотеку МГУ.
Ох.
То есть она стоит ровно на том месте, где должен был стоять Дворец Советов. По проекту архитектора Александра Власова. А Власов, кстати говоря, после того, как окончательно было принято решение все-таки не строить, он почти сразу умер.
Но ведь он же, насколько...
На этой позитивной ноте.
Нет, подожди, а я, насколько понимаю, он же, вы говорили, что они дружны были с Хрущевым, да, Власов?
Ну, знаете, Никита Сергеевич, я думаю, у него было много друзей, они менялись. Ну, то есть это называется фаворизм в какой-то мере, да? Вот. И, соответственно, да, они были дружны в период послевоенный, когда Власов восстанавливал Крещатик, а Хрущев работал в Киеве. Но, видимо, это его как бы старой дружбы не хватило.
Дружба — это не та категория, которую мы...
Да, и потом... Как говорится, дружба, дружба — это бачок врозь. То есть когда зашел вопрос о том, чтобы тратить колоссальные деньги на строительство нового центра Москвы, тут уже, видимо, дружба, но она не очень помогла, потому что Хрущев деньги очень считал. Ну, прям в этом отношении был такой щепетильный человек.
Спасибо огромное Ольге Казаковой. Очень интересный и увлекательный сегодня был рассказ. Кандидат искусствоведения, директор Института модернизма Ольга Казакова была сегодня у нас в гостях. До свидания.
До скорой.
До свидания.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.